Владимир Набоков. «Другие берега». Главы из романа.
Любимейшим летним удовольствием матери было хождение по грибы. В оригинале этой книги мне пришлось подчеркнуть само собой понятное для русского читателя отсутствие гастрономического значения в этом деле. Но разговаривая с москвичами и другими русскими провинциалами, я заметил, что и они не совсем понимают некоторые тонкости, как, например, то, что сыроежки или там рыжики и вообще все низменные агарики с пластинчатой бухтармой совершенно игнорировались знатоками, которые брали только классически прочно и округло построенные виды из рода балетус, боровики, подберезовики, подосиновики. В дождливую погоду, особенно в августе, множество этих чудных растений вылезало в парковых дебрях, насыщая их тем сырым, сытным запахом, смесью маховины, прелых листьев и фиалкового перегноя, от которого вздрагивают и раздуваются ноздри петербуржца. Но в иные дни приходилось подолгу всматриваться и шарить, покуда не сыщется семейка боровичков в тесных чепчиках, или мрамористый гусар, или болотная форма худосочного белесого березовика. Под моросящим дождиком мать пускалась одна в долгий поход, запасаясь корзинкой, вечно запачканной лиловым снутри от чьих-то черничных сборов. Часа через три можно было увидеть с садовой площадки ее небольшую фигуру в плаще с капюшоном, приближавшуюся из тумана аллеи. Бисерная морось на зеленовато-бурой шерсти плаща образовывала вокруг нее подобие дымчатого ореола. Вот, выйдя из-под капающей и шуршащей сени парка, она замечает меня, и немедленно лицо ее принимает странное, огорченное выражение, которое, казалось бы, должно означать неудачу. Но на самом деле лишь скрывает ревниво сдержанное упоение, грибное счастье. Дойдя до меня, она испускает вздох преувеличенной усталости, и рука и плечо вдруг обвисают, чуть ли не до земли опуская корзинку, дабы подчеркнуть ее тяжесть, ее сказочную полноту. Около белой, склизкой от сырости садовой скамейки со спинкой она выкладывает свои грибы концентрическими кругами на круглый железный стол со сточной дырой посередине. Она считает и сортирует их. Старые с рыхлым исподом выбрасываются, молодым и крепким уделяется всяческая забота. Через минуту их унесет слуга в неведомое и неинтересное ей место, но сейчас можно стоять и тихо любоваться ими. Выпадая в червоную бездну из-за ненастных туч, перед самым заходом солнце бывало бросало красочный луч в сад, и лоснились на столе грибы. К иной красной или янтарно-коричневой шляпке пристала травинка. К иной подштрихованной изогнутой ножке прилип родимый мох. И крохотная гусеница геометриды, идя по краю стола, как бы двумя пальцами детской руки, все мерила что-то и изредка вытягивалась вверх, ища никому неизвестный куст, с которого ее сбили. Я жил далеко от матери, в Германии или Франции, и не мог часто ее навещать. Не было меня при ней, когда она умерла в мае 1939 года. Всякий раз, что удавалось посетить Прагу, я испытывал в первую секунду встречи ту боль, ту растерянность, тот провал, когда приходится сделать усилия, чтобы нагнать время, ушедшее за разлуку вперед, и восстановить любимые черты по нестареющему в сердце образу. Клёнчатые тетради, в которые она списывала в течение многих лет нравившиеся ей стихи, лежали на кое-как собранной ветхой мебели. Ужасно скоро треплющиеся томики эмигрантских изданий соседствовали со слепком отцовской руки. Около ее кушетки, ночью служившей постелью, ящик, поставленный вверх дном и покрытый зеленой материей, заменял столик, и на нем стояли маленькие мутные фотографии в разваливающихся рамках. Впрочем, она едва ли нуждалась в них, ибо оригинал жизни не был утерян. Как бродячая труппа всюду возит с собой, поскольку не забыты реплики, и дюны под бурей, и замок в тумане, и очарованный остров, так носила она в себе все, что душа отложила про этот серый день. Совершенно ясно вижу ее, сидящую за чайным столом и тихо созерцающую с одной картой в руке какую-то фазу в раскладке пасьянса. Другой рукой она облокотилась об стол и в ней же, прижав сгиб большого пальца к краю подбородка, держит близко ко рту папиросу собственной набивки. На четвертом пальце правой руки, теперь опускающей карту, горит блеск двух золотых колец. Обручальное кольцо моего отца, слишком для нее широкое, привязано черной ниточкой к ее собственному кольцу. Когда мне снятся умершие, они всегда молчаливы, озабочены, смутно подавлены чем-то, хотя в жизни именно улыбка была сутью их дорогих черт. Я встречаюсь с ними без удивления в местах и в обстановке, в которых они никогда не бывали при жизни. Например, в доме у человека, с которым я познакомился только потом. Они сидят в сторонке, хмуро опустив глаза, как если бы смерть была темным пятном постыдной семейной тайны. И, конечно, не там и не тогда, не в этих косматых снах дается смертному редкий случай заглянуть за свои пределы, а дается этот случай нам наяву, когда мы в полном блеске сознания, в минуты радости, силы и удачи, на матче, на перевале, за рабочим столом, и хоть мало различаешь во мгле, все же блаженно верится, что смотришь туда, куда нужно». 18 лет покинув Петербург, я, вот пример галлицизма, был слишком молод в России, чтобы проявить какое-либо любопытство к моей родословной. Теперь я жалею об этом. И соображений технических. При отчетливости личной памяти неотчетливость семейной отражается на равновесии слов. Уже в эмиграции кое-какими занятными сведениями снабдил меня двоюродный мой дядюшка Владимир Викторович Голубцов, большой любитель таких изысканий. У него получалось, что старый дворянский род Набоковых произошел не от каких-то псковичей, живших как-то там в сторонке, на обочи, и не от Кривобокова Набокова, как хотелось бы, от обрусевшего 600 лет тому назад татарского князька по имени Набок. Бабка же моя, мать отца, рожденная баронесса Корф, была из древнего немецкого вестфальского рода и находила простую прелесть в том, что в честь предка-крестоносца был будто бы назван остров Корфу. Корфы эти обрусели еще в 18 веке, и среди них энциклопедии отмечает много видных людей. По отцовской линии мы состоим в разнообразном родстве или свойстве с Аксаковыми, Шишковыми, Пущинами, Донзасами. Думаю, что было уже почти темно, когда по скрипучему снегу внесли раненого в геккеринскую карету. Среди моих предков много служилых людей. Есть усыпанные бриллиантовыми знаками участники славных войн, есть сибирский золотопромышленник и миллионщик Василий Рукавишников, дед моей матери Елены Ивановны. Есть ученый-президент медико-хирургической академии Николай Козлов, другой ее дед. Есть герой Фридляндского, Бородинского, Лейпцигского и многих других сражений генерал от инфантерии Иван Набоков, брат моего прадеда. Он же директор Чесменской богадельни и комендант Санкт-Петербургской крепости, той, в которой сидел супостат Достоевский. Рапорты доброго Ивана Александровича царю напечатаны, кажется, в Красном архиве. Есть министр юстиции Дмитрий Николаевич Набоков, мой дед. Есть, наконец, известный общественный деятель Владимир Дмитриевич, мой отец. Набоковский герб изображает собой нечто вроде шашечницы с двумя медведями, держащими ее с боков. Приглашение на шахматную партию камина после облавы в майоратском бару.
Вы слушали главы автобиографического романа Владимира Набокова «Другие берега». Читал народный артист России Андрей Толубеев. Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Ольга Климович, редактор Татьяна Путренко. В передаче звучала музыка композитора Леонида Десятникова. Продолжение следует.